проект «Европа. Темы недели. Радио Свобода». У микрофона Кирилл Кобрин. Рядом со мной в студии мои коллеги по проекту «Европа» Ярослав Шимов. Ярослав, я вас приветствую.
Здравствуйте.
И Александр Бобраков. Саша, здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы будем обсуждать одну тему, которая невероятно для всех актуальна, хотя тема эта связана с почти 100% негативным отношением в России. Две цитаты сначала. Первая из английского писателя, эссеиста, католика, и мы кое-что поговорим о католической церкви, безусловно, сегодня, Гилберта Кита Честертона, его темпераментное восклицание «Бедные алмазы Божьи». Вторая цитата, ну, обычная присказка, которую любой русский человек слышал, я думаю, что не одну тысячу раз в своей жизни, довольно пошлая, надо сказать. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Мы видим, ну, как бы два полюса. Отношение к бедности. Есть отношение, которое высказал Честертон, даже понимая всю преувеличенность того эмоционального подъема, на котором это было сказано, и этот, так сказать, афоризм житейской мудрости. О бедности в сегодняшней Европе мы поговорим. Тема очень важная, и она актуальна. Она актуализировалась сейчас двумя вещами. Первое — это, ну, такая, если не скоординированная, то довольно массовая атака на богатых в ряде европейских стран, и Слава, вы писали об этом в разделе «Проект Европа» на сайте свобода.org. С другой стороны, событие, главное событие католического мира этой недели — это избрание папой римским Франциска I. Франциск I, новый папа, по крайней мере, официально взял свое имя, следуя, в общем, традиции, они все берут имена в честь какого-то святого и так далее, вот в данном случае в честь святого Франциска Ассизского, того самого, который навсегда изменил лицо католической церкви, начав проповедь в рамках церкви, не в качестве еретического или лидера еретического движения, а внутри церкви проповедь бедности. И с этого момента бедность стала важнейшей темой, собственно, самой католической церкви. И, собственно говоря, потом на основании проповедей и жизни Франциска это все легло в основание создания нищенствующего ордена францисканцев. Так вот, новый папа Франциск I известен своим скромным образом жизни, не аскетичным, как пишут многие российские, не только российские обозреватели. Аскетичный образ жизни — это когда человек живет в пустыне и питается акридами. Вот это аскетизм, или в пещере, или еще где-то, да, вот, а человек, который живет в собственной квартире и имеет смелость сам себя готовить и ездить на общественном транспорте, это человек, который живет, как значительная часть населения этого мира. Не стоит забывать, что еще большая часть населения этого мира не имеет ни собственной квартиры, не имеет возможности ездить на общественном транспорте, либо потому что общественного транспорта в этих частях мира не существует, либо у них не хватает денег на общественный транспорт, да и с готовкой у них тоже не очень хорошо, потому что довольно часто еды просто нет. Итак, бедность. Естественно, вторая часть, без которой бедности не существует в нашем сознании, это богатство. Не любовь и бедность, как в известном стихотворении Роберта Бёрнса, а именно бедность и богатство. Так вот, начнем с богатых. Вот богатым быть сейчас в Европе хорошо или плохо? Слава, к вам вопрос.
Ну, смотря с какой точки зрения. Если говорить о некой психологической, социально-психологической атмосфере, то богатым в Европе стало быть несколько неуютнее, чем бывало в более благополучные времена. По той причине, что, собственно, когда наступает кризисная эпоха, любая, естественно, во-первых, общественное расслоение объективно усиливается, то есть бедные становятся, как правило, еще беднее, но, как ни странно, богатые при этом становятся еще богаче. Это проверено многими кризисами, которые
Это экономический парадокс, да,
но это так, собственно говоря. Мы это знаем по опыту, допустим, России начала 90-х, когда были сколочены очень быстро огромное состояние многими людьми. Мы это знаем, например, по опыту Германии начала 20-х годов. Об этом есть, в частности, у Ремарка в его знаменитых романах, описывающих то время Собственно говоря, этот эффект, который возникает в кризисную эпоху, он, естественно, приводит к тому, что бедные, которых всегда больше, чем богатых, это тоже закон жизни. В современном социальном государстве оно немножечко подкорректировало этот закон. Там возникло так называемое, это выражение немецких социологов, «Цвибельгезельшафт», это значит «общество луковицы». Вот общество, которое похоже на луковку, если мы ее представим, у нее средняя часть самая такая толстая, кругленькая. А два хвостика, один сверху, другой снизу. Вот эти хвостики, это как бы богатые и бедные. Но это общество, с которым, с моделью которого мы сейчас, наверное, как это ни печально, расстаемся в Европе, в той или иной мере. Потому что средний класс как раз размывается. Об этом уже много пишут, на этот счет есть социологические выкладки. Значительная часть среднего класса беднеет, особенно в южных регионах Европы, наиболее кризисных. И как только бедных становится больше, они становятся, ну, скажем так, не то чтобы злее, не хочу никого обижать, но, скажем так,
настороженнее.
Да. И смотрят на богатых с немножко или множко с не самыми приятными чувствами. Более того, в нынешней Европе власть придержащие обращают внимание на этот феномен. И в рамках той экономической регуляции, которая сейчас применяется для борьбы с кризисом, принимают определенные меры, которые имеют и такой, наверное, некоторый социально-терапевтический эффект. Вот одной из таких мер стало нашумевшее в последние дни ограничение бонусов для банкиров. Банкиров, точнее, ведущих финансовых менеджеров, в принципе, не так уж много. Если брать действительно тот слой, которого эти меры касаются, то это несколько тысяч человек по всей Европе, в основном в Лондоне, в лондонском Сити. Речь идет о том, что им отныне нельзя, не отныне, а с 2014 года, когда эти нормы новые, одобренные Евросоюзом, вступят в силу, им нельзя иметь бонусы, превышающие их базовую зарплату. Многие из топ-менеджеров в финансовой сфере до сих пор большую часть своих доходов получали именно в виде таких бонусов, а не основной зарплаты. Это выгодно там по разным бухгалтерским причинам, налоговым и так далее. Я небольшой в этой бухгалтерии специалист, чтобы углубляться в этот вопрос. Но, в общем, это было выгодно. И сейчас идет вот такое урезание. Вокруг этого большая полемика, вокруг этого полемика, вышедшая на уровень Европейского Союза, Британия, как страна, где находится Лондон, финансовая столица Европы, выступает против этого, потому что боится оттока финансового капитала, оттока этих менеджеров, которые пострадают от этих мер, в другие финансовые центры мира, расположенные за пределами ЕС. Идет дискуссия, которая отчасти носит сугубо экономический, но отчасти и политический характер.
И моральный характер, между
прочим. И моральный тоже, да, потому что, конечно, подтекст моральный, который за этим есть. Как же вы можете к себе позволять получать такие деньги, когда люди беднеют? Ну,
или с другой стороны, как вы можете поднять руку на частное дело других людей, сколько они получают и сколько им платят?
Это верно, это главное возражение. Собственно говоря, речь идет об очередной форме уже очень давнего, насчитывающего не одно десятилетие, конфликта взглядов на то, что делать с экономикой как таковой. То есть, либо давать рынку урегулировать возникающие противоречия естественным путем, путем игры экономических стихий и той невидимой руки, которую поминают к месту и не к месту, либо включать механизмы регуляции. Я лично, у меня нет на этот счет какого-то твердого взгляда, потому что мне кажется, что здесь все решает ситуация. В некоторых случаях регуляция может помочь, в некоторых она только навредит. Но когда в сугубо экономическую дискуссию привносятся вот такие моральные моменты, она, конечно, приобретает гораздо большее звучание. Лет 10 назад, я думаю, на проблему банкирских бонусов никто, кроме специалистов, и внимания бы не обратил.
Ну, я бы сказал, что любая экономическая теория, рискнул бы сказать, что строится прежде всего на неких моральных принципах, которые, в свою очередь, строятся на неких философских принципах. Даже те, которые считают себя неолибералами и выступают за невидимую руку рынка, не все понимают, что их взгляды, основанные на, ну, я не знаю, трудах фон Хайека и так далее, и так далее, и так далее, имеют довольно серьезную философскую основу и серьезную моральную, учитывая контекст возникновения всего этого строя мысли, борьба с коммунизмом, борьба с социалистическими идеями и прочее, прочее, прочее. Но вот что интересно, а Европейский Союз, не только Европейский Союз, некоторые другие страны, правительства, точнее, они вот эти жесты предпринимают, отчасти понимая их не очень большую эффективность, но, как вы правильно заметили, с терапевтическими и имиджевыми соображениями, потому что они хотят показать, что они, ну, по крайней мере, заботятся, их волнует вот эта имущественная пропасть между бедными и богатыми. И вот, Саша, к вам вопрос, я обращаюсь к Александру Бобракову. Вот смотрите, как интересно, бывшие социалистические страны, да, где, в частности, Чехия, бывшая Чехословакия, где... Бархатную революцию делали в основном люди, не те, которые хотели быстро разбогатеть и вообще разбогатеть. Они исходили из совершенно каких-то других принципов. Они выступали за свободу, они выступали против коммунистической идеологии и прочее, прочее, прочее. И я, честно говоря, никогда не проводил и никогда не читал, естественно, никаких социологических выкладок по этому поводу. Я... почти уверен, что большинство людей, которые принимали участие в событиях Бархатной революции, не разбогатели. И, наверное, довольно многие из них разочарованы тем, что вышло в Чехии сейчас. Да, собственно говоря, можно перечислить любую из бывших социалистических стран, включая Россию прежде всего. О России мы поговорим. Вопрос, за что боролись?
Ну, чувство разочарования, наверное, всегда будет свойственно таким событиям, когда люди, возможно, надеялись получить что-то одно, а на выходе получают что-то другое. Но здесь, конечно, есть несколько слоев того, за что боролись, да, потому что все-таки главный вопрос был не о богатстве или бедности, там уровень жизни, он... худо-бедно какой-то был в социалистической Чехословакии. Нельзя сказать, что это было на... Разумеется, да, да, да. Так же, как и в большинстве других стран так называемого соцлагеря. Тут можно было сравнивать с западными соседями этот уровень жизни, но, конечно, по сравнению с СССР этот уровень был значительно выше. Речь шла действительно о таких вещах, как свобода, как возможность, не оглядываясь на... вот эти вот коммунистические власти как-то строят свою жизнь, на возможности жить без цензуры и так далее. То есть об основных, скажем так, правах и свободах человека, которые этот коммунистический режим так или иначе подавлял. Ну и, если угодно, о какой-то национальной гордости, что ли, которая все-таки была придавлена тем, что...
О национальных гордостях.
Да, гордостях, да. Это уже период после самой революции, собственно. В самом ноябре 1980 года речь шла, конечно, о противостоянии именно Советскому Союзу как старшему брату, как оккупанту, если угодно, то есть той державе, которая подавляла суверенитет, да, чехословацкий, так же, как и других стран Восточной Европы. То есть, что касается этого слоя, то здесь разочарованных, конечно, мало, их число, в принципе, и сводится там, к тем, кто сейчас голосует за коммунистов, за каких-то крайних...
Но те, которые голосуют за коммунистов, вряд ли участвовали в Бархатной революции.
Ну,
Это все-таки разные вещи.
Это резонное замечание. В большинстве случаев это, конечно, так. Хотя всегда, как бы, коммунисты любят вытащить какую-то фигуру, которая говорит, вот в ноябре 89 года я со всем народом был на площади, и сейчас вот так вот получилось. Но, тем не менее, скорее, это исключение. Что же касается богатства и бедности, то да, часто даже любят припоминать оппонента, скажем так, слева, а иногда и справа, если говорить о каких-то националистах. Вацлаву Гавелу любят вспоминать его фразу, сказанную после того, как он только что был избран президентом, о том, что, собственно говоря, он не против социализма, что он в некотором смысле даже социалисты, никакого капитализма мы строить не будем, и скоро вы сами в этом убедитесь. Нечто такое Гавел тогда действительно говорил, потому что общее настроение общества было то, что все-таки еще были живы воспоминания вот о социализме человеческим лицом, о возможности построения какого-то третьего пути, какой-то конвергенции, так называемых, тогда модное слово было не только в Чехословакии. Тем не менее, довольно скоро казалось, что, собственно говоря, никакой конвергенции не получается, то есть всерьез как бы об этом там уже, когда стали строить программу каких-то экономических преобразований, то, конечно, об этом уже никто не говорил, а речь шла, собственно, о таком довольно жестком варианте приватизации и именно рыночных реформ. Но парадокс состоит в том, может быть, не парадокс, может быть, закономерное развитие событий, то, что именно после вот этих вот десятилетий какого-то государственного регулирования и социалистической экономике, эти реформы проводились именно под лозунгом максимальной свободы рынка, то есть именно вот та самая невидимая рука, о которой сейчас скорее в ироническом контексте мы говорим, тогда всерьез воспринимались эти идеи как руководство к действию. То же самое Вацлав Клаус, собственно говоря, он был избран не за какие-то красивые глаза, да, а прежде всего потому, что он был откровенным сторонником вот такого вот жесткого построения капитализма в стиле laissez-faire, да, то есть...
Скорее американского, нежели традиционно европейского.
Да-да-да, совершенно верно.
Я напомню, это проект «Европа», тема недели. Мы обсуждаем бедность и богатство во всех их преломлениях, в экономическом, в меньшей степени социальном, в большей степени политическом и культурном. У микрофона Кирилл Кобрин, рядом со мной в студии мои коллеги по проекту «Европа» Александр Бобраков и Ярослав Шимов. И я бы предложил несколько сменить направление разговора. От конкретной политики и экономики перейдем к имиджам. Есть знаменитая история, которая много раз рассказана и связана она с двумя великими американскими писателями, которые жили в Париже в 20-е годы. Это Скотт Фицджеральд и Эрнест Хемингуэй. Они, как известно, дружили до тех пор, пока немножко не поссорились. И вот об их дружбе, которая была скреплена большим количеством алкоголя, рассказывают легенды. Одна из легенд такая, что Фицджеральд, который был, конечно, очарован романтической красотой, той американского богатства 10-20-х годов 20 века, в разговоре с Хемингуэем как-то сказал: «Ах да, богатые, богатые, они, конечно, очень особенные люди», на что трезвый, ну, не в прямом физиологическом смысле, а в ментальном смысле трезвый Хемингуэй сказал: «Да, конечно, они особенные, у них больше денег». А на самом деле перед нами две главные, ну, скажем так, имиджевые концепции богатства. Да, это просто обычные люди, у которых больше денег, и это, ну, нечто совершенно особое. Причем особое может быть как в положительном, да, романтическом смысле, так же и в столь романтическом, отрицательном. Да, это могут быть прекрасные в шелках, я не знаю, люди вроде великого Гэтсби из того же самого романа Скотта Фицджеральда, да, а это могут быть, ну, грязные, отвратительные богатеи, которые пьют кровь из рабочего класса, из бедняков и так далее, и так далее. Но такая же абсолютно вещь существует и в отношении бедных. Да, есть более распространенная версия, что бедные — это... Ну, бедные всегда правы, да. Бедные всегда лучше, чем богатые, потому что они бедные и прочее, прочее. Но есть небольшая, идущая, на мой взгляд, из, с одной стороны, из кальвинизма, и мы это обсудим, а с другой стороны, как ни странно, из писаний маркиза де Сада, концепция, что бедные — это как раз есть самые плохие, они самые глупые, они самые никчемные, и вообще это люди второго, третьего, четвертого, десятого сорта. Вот если сопоставлять имиджи бедных и богатых в современной Европе, кто пока выигрывает?
Ну, однозначно об этом, на мой взгляд, сказать нельзя, кто выигрывает. В принципе, конечно, в последнее десятилетие, когда Европа занималась ускоренным строительством и укреплением социального государства, конечно, несколько более, ну, протежирован, что ли, в общественном сознании, в политике, в медиакультуре был образ, ну, вот этой вот бедности. Но вы понимаете, в чем дело? Тут очень странно, тут идет столкновение двух представлений. С одной стороны, бедность как не порок.
Честная бедность.
Честная бедность. Но с другой стороны, бедность как все-таки состояние, от которого хорошо бы избавиться. Отсюда именно эта концепция общества Луковки, о которой я говорил. Идеальным состоянием для, в модели социального государства современного европейского, считается состояние среднее. Состояние среднего класса, когда человек не купается в деньгах, не купается в роскоши, но, с другой стороны, и вышел из состояния бедности, честной или какой угодно. Все-таки бедность, она в таком понимании имеет определенные черты все-таки некоторой унизительности, поскольку человек в современном понимании в демократическом обществе есть существо, обладающее определенным достоинством, да, правами, достоинством, как в американской конституции сказано, и стремлением к счастью, то, соответственно, нехорошо и унизительно, когда у него нет возможности...
съездить в Таиланд.
Ну, вы понимаете, тут уже мы приходим к вопросу об этой лестнице потребностей, по которой можно подниматься бесконечно, и которая выражена, вот разница между этими ступеньками выражена известной поговоркой: одних щи пустые, а других жемчуг мелкий. И переживания субъективно по поводу мелкого жемчуга могут быть такие ничуть не менее острыми, чем переживания по поводу пустых щей. Так вот, я бы сказал, возвращаясь к тому, как обстоят дела в современной Европе, что в последние десятилетия вот выработалась некая такая средняя концепция, когда бедность плоха, но не предусудительная, это просто проблема, которую следует решать определенными методами экономической политики, там, социальной политики и так далее, и так далее. Что касается богатства, то к нему, на мой взгляд, отношение все-таки более подозрительное. Все-таки как-то вот, знаете, как эта известная фраза из романа Ильфа и Петрова: «Все крупные состояния нажиты нечестным путем». Путем вот, да. Вот это отношение, оно, конечно, в современной Европе, оно не выветрилось абсолютно. Но сейчас времена меняются, и сейчас, видимо, как-то начнет меняться и эта концепция по мере того, как неизбежно, ну, если не распадается, то, по крайней мере, получает довольно сильные, выражаясь морской терминологией, удары, так сказать, под ватерлинию. Это концепция социального государства, государства всеобщего благоденствия. Поэтому пока сложно судить. Прошло еще только несколько лет с того момента, когда стало ясно, что перемены-то эти достаточно глубоки, и они всерьез и надолго. Поэтому сложно сказать. Но для меня как раз вот такой характерной чертой, характерным признаком того, что возвращаются и возникает некий интерес к предыдущему восприятию богатства, является, например, тот факт, что вот только что сейчас снят фильм как раз по «Великому Гэтсби» Скотта Фицджеральда. И Леонардо Ди Каприо, звезда Голливуда, будет играть, собственно,
ну, это Гэтсби. Вечный миф. «Великий Гэтсби» — это действительно настоящий такой вечный и поп-культурный миф, и литературный, и социальный. Но вот другой меня интересует в данном случае, хотя, конечно, «Великий Гэтсби» — великая книга, уж простите за тавтологию, но другая великая книга «Золотой теленок», которую вы упомянули, для меня Остап Бендер и его манипуляции с деньгами, которые вдруг на него в конце концов свалились, они являются очень показательными, но очень любопытно вот что. Они являются показательными для современной Европы, но совсем не для современной России. Казалось бы, ну, очень такой русский роман ведь, да?
И советский.
Советский. Ну, советский, ну, я имею в виду русский, российский, как угодно, да, если брать советский период как часть русской или российской истории. А человек вдруг сказочно по тем меркам разбогател. И он не знает, что делать с этим богатством, он начинает метаться, потом он прибегает на почту, пытается отправить этот чемодан с миллионом в помощь каким-то там сиротам, потом одумывается. И что он делает дальше? Он пытается перейти румынскую границу. Вот если это все взять символически, то мы видим современного европейского богача, который мечется, потому что, ну, не то, что ему негде потратить деньги, но в сущности Остапу Бендеру тоже можно было на что-то потратить деньги, но парада не получается, да, вот то, что говорил Бендер, парада, где вот командовать парадом буду я, где парад, где белые брюки, где Рио-де-Жанейро, ничего этого нету, все в каких-то богатствах в довольно скромных рамках тогдашней Советской России. Поменяем тогдашнюю Советскую Россию на современную Европу, и мы видим, что, ну, не выходит парада, ну, можно купить Челси, да, ну, можно 10 лет воевать с мэрией города Лондона, вернее, с одной из мэрии города Лондона, чтобы построить особняк около Гайд-парка. Ну, можно даже выиграть, в конце концов, этот чудовищно дорогой процесс и начать строить. Ну, нет никакого парада, абсолютно. А вот если взять свои миллионы, миллиарды точнее, да, и отправиться в метафизическую Румынию куда-то, да, там, в Латинскую Америку, я не знаю, там, особенно на Дальнюю, на Юго-Восточную Азию и так далее, там будет как бы хорошо. И вот здесь на границе, как сигуранца проклятая, стоит чиновник Европейского Союза и не дает этого сделать. Обидно, Саша.
посмотрим, например, на судьбу господина Депардье. Получился ли у него парад в Мордовии, соответственно, там в других субъектах Российской Федерации, не знаю, какие еще у него в планах посетить. Тут как бы сигуранца в лице российской пограничной стражи, наоборот, с распростертыми объятиями его встретила. Вопрос в том,
парад ли это,
и могут ли какие-то другие европейские, ну, богачи, да, господин Депардье человек богатый, последовать его примеру, потому что вот Клондайк, золотое дно, чем-то, конечно, нужно ли поступиться для того, чтобы воплощать какие-то свои мечты, но с другой стороны, собственно, почему нет, удача нас сопутствует отважным, вперед в Россию.
Ну, вы понимаете же, что Россия — это может быть налоговый рай, да, для людей типа Депардье. Причем замечу, что Депардье, я надеюсь, мы об этом поговорим, Депардье — это все-таки, как ни странно, хотя он из низов социальных и так далее, но он сделал эти деньги сам и не быстро. Это очень важно. Вот, он, я ни в коей мере как бы не, ну, не то, что я кто я такой, и кто мы такие, чтобы там ругать его или, наоборот, поддерживать, выносить моральные, как бы, да, суждения, это не наше дело, но понять какие-то мотивы можно, да, это человек, который действительно заработал свои деньги сам. Вопрос отдельный, смог бы он заработать их, если бы это не было французское, по сути, социалистическое государство, социалистической поддержкой государственного кинематографа и прочее, 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 это отдельный вопрос, но, тем не менее, вот он сам вырастил как виноград на своих виноградниках эти деньги, да, сделал из него вино, и теперь хочет с этим вино, распивать это вино в Мордовии или там, не знаю, с Кадыровым в Чечне. Вот, это его дело. Но парада действительно нет. Ну, так, чтобы, я не знаю, построить что-то невообразимое, чтобы, я не знаю, купаться, вот есть такое замечательное выражение, купаться в роскоши. Но вот где сейчас можно купаться в роскоши? Конечно, можно в Европе там вот где-то там, знаете, спрятаться и купаться в роскоши. Но когда ты спрячешься и купаешься в роскоши, это ведь не купание в роскоши, да? Это, по сути дела, какой-то, если угодно, аскетизм миллиардера. Потому что прежде всего он уходит от мира, а дальше он начинает купаться в роскоши. Саша?
Ну, первое, что приходит мне сейчас на ум, когда говорят купаться в роскоши, это, конечно, страны Персидского залива. То да. есть Эмират Дубай и прочие Эмираты, Саудовская Аравия в определенном смысле, если там закрыть глаза на какие-то их моральные ограничения. Катар, который там на футболках Барселона появился и купил себе чемпионат мира по футболу и так далее. То есть, как бы, возможно, вот где-то в тех краях?
Ну, наоборот, тут, понимаете, как интересно, тут получается, что вот из нашего разговора встает образ, что весь мир сейчас это площадка для нескольких тысяч, а может быть, десятков тысяч остапов-бендеров, которые таскают свой чемодан с миллионами в поисках парада, потому что, с одной стороны, в Катар приезжают очень многие, на самом деле, очень богатые люди, инвестируют с Запада, инвестируют туда, для них это тоже какой-то парад. Из Катара, или там, я не знаю, из Саудовской Аравии и так далее, люди, думая, что они будут устраивать парад, приезжают в Лондон и строят вот эти особняки или покупают, или, я не знаю, в Барселону покупают модели, футболистов, там, я не знаю, все, что угодно. Есть американские миллиардеры, которые еще вот как будто живут в конце 19 века, думают, что они устроят настоящий парад и будут купаться в роскоши в Швейцарии. Есть швейцарцы, которые едут и покупают где-нибудь в Аризоне заброшенные, либо это пустые участки земли и там устраивают. То есть, понимаете, встает образ такого мира, в котором богатому, сверхбогатому человеку, ну, негде приткнуться, получается.
Ну, кстати, я хотел бы уточнить число. Недавно мне попалось на глаза, их посчитали. Я имею в виду самых богатых, сколько в мире долларовых миллиардеров. Их чуть меньше 1500. 1400 что-то. Вот сколько, точно не помню, но вот это 1400 сколько-то человек. То есть, в общем, действительно могучая кучка, но не очень большая.
Ну, прибавим еще там все-таки 1005 приближающихся к ним.
Ну, да.
Получается, это... члены семей, не забывайте, родственники, племянники, бабушки, тетушки там и так далее. В общем, получается так... 1015, я думаю, вот встанет.
Ну да, такая дивизия военного времени, дивизия миллиардеров получается.
То есть вот с одной стороны вот это, ну опять-таки, кто мы такие, чтобы выражать сочувствие или наоборот некое осуждение, но в общем смотришь на все это с некоторым, ну, определенным сожалением и понимаешь, что в каком-то смысле золотые деньки сверхбогатых людей прошли почти везде, кроме, и вот здесь очень важная вещь, кроме России. Я думаю, что сейчас нет, я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, что сейчас нет в мире крупного государства с относительно крупной экономикой, с относительно влиятельного, в котором идея богатства была выражена бы столь цинично, абсолютно, с стопроцентным, я подчеркиваю, государственным одобрением. Никакой риторики в пользу бедных нету. Точнее, никакой риторики против богатых российское государство не ведет. При том, что имущественный разрыв чудовищный в России. Это уже не европейский имущественный разрыв, это имущественный разрыв стран третьего мира. И тем не менее, власть совершенно не озабочена даже созданием иллюзии того, что мы хотим, чтобы было чуть-чуть посправедливее. В чем дело? Саша.
Придется тут, наверное, при ответе превратиться в какое-то подобие марксиста, да, и сказать о базисе и настройке, о чем-то таком подобном. То есть, как бы власть-то она откуда в России взялась? В Конституции написано «от народа». Понятно, что нет какого не от народа, власть как бы она, собственно, и есть.
Большинство народа голосует за эту власть. Ну, даже если трюки Чурова как бы убрать в сторону, все равно большинство за них голосует. Бедные голосуют за богатых. Вот это интересно. Как так получается?
Да, это интересный вопрос. И тот, кто на этот вопрос сумеет, собственно говоря, дать правильный ответ и правильно отреагировать на него, тот и сможет там в каком-то, в кавычках, избирательном цикле будущем там бросить какую-то перчатку, да, этой власти. Другое дело, что из этой попытки выйдет, но нужно как-то уметь понять, да, что за этим стоит и каким образом можно к этому большинству апеллировать, если не перенимать какую-то риторику у властей, что как бы сразу ее оппонентов дискредитирует, да. Это сложно, это интересный вопрос. Но что касается, как возвращаясь к нашей теме относительно того, почему, собственно говоря, Россия превратилась в такой не только физический, но и психологический и пиаровский, что ли, рай для богатых и для самой идеи богатства, но суть в том, что как бы сама власть есть, собственно, плоть от плоти вот этого вот нового русского капитализма.
Ну, вы понимаете, есть довольно много стран, в том числе, кстати говоря, и европейских стран, где традиционно у власти находятся представители, ну, скажем так, богатой части населения, да, причем в основном даже люди, представляющие так называемые старые деньги или относительно старые деньги. Ну, возьмем хотя бы Францию, да, где довольно сложно попасть на вершину власти, если ты не пройдешь вот все эти нужные и на самом деле доступные очень немногим шаги, как не знаю, Сорбонна, Эколь Нормаль, Эколь Политехник там, и прочее, 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 если ты, в конце концов, не происходишь вообще из этого бюрократического, а иногда и из сословия как бы богатых. Тем не менее, риторика французского государства, даже когда там правые у власти, она все равно социальная. И практика, между прочим, тоже социально ориентированная. В чем причина такого безрассудного цинизма российской власти, Слава?
А мне кажется, мы очень часто как-то немножко стереотипно смотрим из-за того, что мы все родились в Советском Союзе. Опыт у нас тот или иной советский, и, в принципе, советский период, он был очень длительным, 70 с лишним лет. И мы как-то вот подсознательно ассоциируем по-прежнему Россию с Советским Союзом и, может быть, сами говорим вот в системе координат, созданной какими-то советскими мифами, коллективистскими, мифами, так сказать, государственническими. Я очень не люблю это слово, но тут оно подходит. Между тем, я позволю себе такую гипотезу, что на самом деле Россия как общество, какие-то социально-психологические, если брать установки или коды, или просто, ну, типичные для людей некие стремления, оно на самом деле гораздо ближе к обществам весьма и весьма индивидуалистическим. И как только вот эту вот советскую рамку, которая была жестокой, жестоким образом имплантирована, гражданская война, фактически ликвидация тогдашней элиты, будь то физическая или в эмиграцию, создание другой системы, которая включила социальные лифты и так далее, об этом можно много говорить, но тем не менее уже даже в рамках этой системы все равно потом возникла та самая система разнообразных привилегий, которая в чем-то заменяла традиционные...
Ну, поздний сталинский период, извините, я вас перебью, это время невероятной совершенно социального расслоения, да, и, в общем, пропасти между им имущими, неимущими. Я вспоминаю в связи с этим, извините, я перебил, просто это очень любопытный факт. Я считаю, как бы один из главных писателей русских 20 века, литературовед и философ, Лидия Яковлевна Гинзбург, она довольно плохо жила при Сталине, ее два раза сажали ненадолго, слава богу, в тюрьму и выгнали с работы, в общем, масса всяких было вещей, и прославилась она, конечно, своим дневником. И вот она пишет в записи, если не ошибаюсь, с самого начала 50-х годов, фактически не имея нормальной работы, она пишет: «Моя домработница там такая-то, такая-то». Понимаете, да, даже вот на этом уровне, на уровне людей, которых преследовало, в общем, или с подозрением относилось сталинское государство, которые, в общем, не процветали, они имели возможность нанять домработницу. И я представляю себе вот эту социальную пропасть между Лидией Яковлевной Гинзбург и домработницей, которая может себе позволить нанять Лидию Яковлевну Гинзбург. Извините, я вас перебил.
Вот, вот то-то и оно. Вы просто продолжили эту мысль. Я ее лишь дополню тем, что перед советским периодом это все было гораздо более, выражаясь словами классика, весомо, грубо зримо. Естественно, те же самые русские новориши, ездившие в ту же самую Ниццу. Возможно, они были, какая-то их часть была, может быть, покультурнее, чем нынешняя. В конце концов, этот слой буржуазный, он уже более или менее в какой-то степени слился иногда и путем браков со слоем аристократическим.
По крайней мере, они сами хоть заработали эти деньги, или их отцы, точнее, деньги заработали.
И вот после краха коммунистической системы, советской системы, в принципе, все вернулось в какой-то степени, в гораздо после, конечно, всех опустошительных и ужасных вещей, которые Россия в 20 веке пережила, все вернулось более или менее на круги своя в том, что касается вот этого вот на самом деле безудержного индивидуализма и определенного, ну, культа богатства, да, который, конечно, неоднозначно воспринимался и воспринимается в разных слоях общества и так далее, но вот 50 лет со времен отмены крепостного права, 50 лет российского капитализма до революции, а сейчас мы вступили в эпоху капитализма после конца эксперимента, начатого российской революции. Но вот эти вот основные психологические механизмы, которые были и которые делали русское общество еще и дореволюционное столь расслоенным и в то же время столь завязанным на богатство, они никуда не делись. Вы понимаете, я еще только один пример приведу. Фигура исторически довольно известная, фигура, с которой началась Первая мировая война, эрцгерцог Франц Фердинанд, наследник австрийского престола. Он был один из немногих русофилов в тогдашней Центральной Европе. Почему? В молодости он побывал с какой-то миссией при дворе Александра Третьего. Он был совершенно потрясен и очарован этим великолепием. Вот он приехал и сказал одному своему другу: вот так и должна выглядеть настоящая монархия. То есть его монархия, к которой он принадлежал, тоже многовековая империя, тоже пышная, с огромным, очень проработанным церемониалом, она показалась ему достаточно убогой и такой очень скромной по сравнению с вот этой пышностью русского двора. При том, что как бы основная масса населения, конечно, в Российской империи жила куда более убого в тот момент, чем в большинстве европейских стран.
Вот уж не думал, что Франц Фердинанд был такой декадент на самом деле.
Был, он был вообще, ну, это отдельная тема.
Я напомню, это проект «Европа». Мы обсуждаем главную тему недели, а может быть и главную тему вообще всей европейской истории современности. Это «Бедные и богатые». У микрофона Кирилл Кобрин. Рядом со мной в студии мои коллеги по проекту «Европа» Александр Бобраков и Ярослав Шимов. И интересный такой вопрос. А вот смотрите, мы не можем говорить о богатстве как о какой-то универсальной вещи в Европе, исторически и современно, так же, как и о бедности. Потому что богатство в Европе, я не беру Древний Рим и Древнюю Грецию, да, начиная со средних веков, было много разных. Да, и отношений было много разных. Было богатство, с которым относились с подозрением или даже, в общем, с враждебностью, и преследовали в средние века католическая церковь, в частности, ростовщиков, да и сама католическая церковь тоже была расколота по принципу богатства и бедности. Вот тот самый Франциск Ассизский, в честь которого нынешний папа избрал себе имя, он же проповедовал бедность внутри церкви в противоположность тому, что тогда собой представляла католическая церковь, а вообще надо сказать, что католическая церковь в XIII веке по сравнению с окружающими церквями, особенно византийской, выглядела просто очень бедной. Но даже вот эта очень бедная католическая церковь вызывала недовольство значительной части клира, да и живущих за пределами церковных стен людей. Затем начинается реформация. Реформация начинается с чего? С критики богатства церкви, помимо всего прочего, да, роскоши, в которых живут папы. Ну, тогда они уже действительно начали жить в роскоши, непозволительной роскоши, и на что им Лютер указал. Что происходит?
Бизнес ведут, торгуют индульгенциями.
Вообще, Бог знает что, да. Бог знает что, да. Художников нанимают. Но ведь к чему приводит реформация? Реформация приводит к двум вещам. С одной стороны, создаются новые ордена в католической церкви для борьбы с реформацией, в частности, орден иезуитов, который, опять же, принадлежит нынешний папа, да? Вот, который как раз проповедует опять умеренность. Это не нищенствующий орден, но он проповедует бедность, умеренность. С другой стороны, появляется Жан Кальвин и кальвинизм, который первым закладывает основу под отчасти еще современную идею в наше время, современную идею богатства, да, исходя из кальвинизма, с его теории или идеи предопределения, тот, кто богат сейчас, он угоден Богу, а тот, кто беден, не угоден Богу. Это очень важная идея, она полностью противоречит как католицизму, так и, ну, в общем, почти всему, что в Европе было создано, да и сейчас существует. И тем не менее, именно это и послужило основанием, если верить Максу Веберу, знаменитому немецкому социологу, и отчасти он прав, для развития так называемого капитализма. Но кальвинистское богатство и буржуазное богатство, возникшее там в 18, 19, 20 веке, это богатство скромное. Да, это накопление и эффективное использование денег для наращивания богатства, но не для того, чтобы устраивать парады.
Богатство без роскоши.
Да. Это не для того, чтобы была роскошь. А вот уже то, что называется нувариши в больших количествах, стали появляться в Европе в конце XIX века, и в большинстве своем происхождение нувариши было внешнее. Либо это люди, быстро разбогатевшие в колониях, либо это американские миллионеры, которые приезжали развлекаться в Европу, либо это загадочные арабские принцы, индийские магараджи и так далее. Они, конечно, не нувариши с европейской точки зрения, с кальвинистской они нувариши, да? Так что богатств было много, потом начинается война, потом...
Либо русские.
Либо русские, да. Ну, русские отдельно, потому что русских еще почему-то считали аристократами, потому что в основном, конечно, до реформ Александра II супербогатые люди русские. Да, были аристократы. Потом начинаются все вот эти изменения 20 века, и волны одна за другой новариши появляются из разных концов, и изнутри Европы тоже. Ну и сейчас мы видим то, что вот все эти разные типы богатств перемешались в совершенно невероятной, абсолютно какой-то странной смеси. С одной стороны, мы имеем, я не знаю, условно говоря, Абрамовича или какого-нибудь аравийского принца в Лондоне, которые чудят по-своему, но в рамках. С другой стороны, мы имеем наследников уже относительно старых денег. Это знаменитая история про Раусинга и его жену Шарлотту, которые оба наркомана, да, она умерла, он запрятал ее тело и не хотел хоронить, потому что тоже сошел с ума от алкоголизма, наркомании и прочее, прочее. Это громкая, скандальная, желтая история, но они вели себя так, как будто вот мог вести себя какой-нибудь вот русский миллионер начала 20 века, дед которого, старообрядец, сделал деньги. Это культура богатств различных, но ведь есть и культура различных бедностей. Есть бедность та, которую социологи описывают как культура бедности, да, то есть это воспроизводящаяся бедность в определенных слоях общества, которые задаются, ну, скажем так, очень низким горизонтом ожиданий, и люди живут внутри этого, и они даже не чувствуют себя бедными, они просто так живут, они привыкли так жить. Есть бедность как выбор, назовем ее. Да, нет, честная бедность. Не осмыслить бедность как выбор. Это немножко другое. Просто с самого начала, ну, человек, например, решил стать там, не знаю, знаменитым или там, не то что даже знаменитым, а хорошим археографом или археологом, или представителем какой-то довольно редкой профессии, прекрасно понимая, что он всегда будет жить невероятно скромно. Но вот он так вот живет, потому что ему это важнее, чем другое. Таких людей, на самом деле, в Европе очень много. И есть бедность как травма, в которой живет большинство людей, причем эта травма осознается только в результате пропаганды богатства и потребления, потому что вокруг реклама, я же не зря упомянул в начале нашей беседы, Таиланд, да, потому что бедность воспринимается как невозможность сорваться на уикенд в Таиланд. Вот какая из этих бедностей, ну, я не хочу сказать настоящая, но наиболее сильная сейчас, ну, по крайней мере, в Центральной Европе, Саша?
В Центральной Европе, наверное, все-таки третий вид бедности, то есть та, которая воспринимается самими людьми, которые живут в таких обстоятельствах, как нечто травмирующее, то, чего не должно быть, и, с другой стороны, они не видят пути выхода из этой бедности, соответственно, остается постепенный переход, наверное, к модели номер один, то есть к бедности самопроизводящейся, то есть как бы дети таких людей тоже, соответственно, как бы не будут видеть иных горизонтов, кроме как продолжать путь своих родителей.
Ну а как это соотносится с тем, что они включают телевизор? Это, так сказать, тоже довольно любопытная вещь, что сколь бы бедными не были людьми в современном, по крайней мере, в современной Европе, включая Россию, они всегда покупают телевизор, да? Вот.
Чаще всего не самые дешевые модели. То есть, как бы, и из России, соответственно, были достаточно большое количество репортажей о том, как вот живут бедные люди, у каждого из них. Ну, не у каждого, но...
Чем скромнее живет человек, тем больше почему-то, по большей части, у него телевизор. Это удивительная вещь. Но вот в этом телевизоре все время показывают все про то, что это надо купить, и без этого невозможно жить. Это совершенно необходимо, это надо купить, и надо иметь больше денег. И фильмы в основном примерно про то же самое, как нехорошо быть бедным и как хорошо быть богатым. Ну, нет ли здесь какой-то, извините, шизофрении социальной?
Ну, это как бы реклама в открытом или скрытом виде, она может восприниматься просто как некая часть реальности, как некий художественный, что ли, объект. То есть, как смотрели в России в начале 90-х какие-нибудь сериалы там про просто Марию или там, как они назывались.
Ну, рабыня Изаура была про рабов.
То есть, соответственно, как бы, если... призыв поехать в Таиланд или, я не знаю, приобрести какой-то там новый автомобиль, люди просто вряд ли это примеряют на себя, что жаль, что я не могу купить этот автомобиль, пойду, подниму красный флаг и, соответственно, там отниму у буржуя эти его деньги, автомобиль. Да, или, соответственно, заберу у него его автомобиль, да, все отнять и поделить. Скорее всего, это просто элемент некий времяпровождения. В телевизоре показывают дорогие автомобили, ну, хоть где-то этот дорогой автомобиль увижу, возможно, и так.
Мне кажется, что все равно тут шизофрения есть социальная, и рано или поздно все равно она прорвется, безусловно, как, каким-то образом. Но амортизатором до сегодняшнего дня, или, скажем, до 2008 года, была система легких кредитов. Это же второй принцип, да, чем беднее человек, чем умереннее живет человек, тем больше у него телевизор. Первый принцип, и тем больше он пытается, особенно в России, взять кредитов на это и на это. И возможность взять кредит создает иллюзию того, что многие вещи доступны, когда они на самом деле недоступны. Западный мир, Америка в меньшей степени, Европа в большей степени, как ни странно, уже прошли этот урок кончился 2008 годом.
Я бы сказал, что он не кончился, он кончается.
Ну, кончается, потому, сейчас банки уже не дают так легко кредиты.
Да, и статистика об этом тоже говорит, о том, как во многих странах, в большинстве, на самом деле, стран Европы, поползли вниз вот эти вот показатели, та доля семей, домохозяйств, как это принято говорить в статистике, которая берет кредиты вот именно в эти последние годы. То есть те, кто может как-то рассчитаться еще, они все-таки стараются рассчитываться и не брать новых кредитов, потому что уже действительно понятно становится, что, грубо говоря, лавочка закрывается, потому что экономика уже не вынесла вот такого бремени всеобщей задолженности и этой всеобщей иллюзии того, что мы можем жить, мы можем себе это позволить. Вот это ли любимая фраза определенного слоя людей. Мы можем себе это позволить. Так вот, не можем. И это начинают понимать все-таки все больше и большее количество людей.
Но вы знаете, здесь возникает еще одно противоречие. Дело в том, что вот эти сверхбыстрые деньги в финансовой сфере, они же во многом являются производными доступности кредитов. И вообще вот всего этого кредитного, назовем так, финансового пузыря. То есть получается, что банки, ну или там финансовые организации, которые начинают немножко, так сказать, ограничивать вот эту всю кредитную вещь, а они тем самым подрывают возможность не только для бедных получить вот эту социальную амортизацию, но и для богатых, сверхбогатых становиться еще более, ну, в частности, бонусы, о которых мы начали разговор, да, и богатых становиться еще более богатыми. Так что это, в общем, тоже паллиатив, это тоже не выход, потому что это опасно как с одной стороны и неприятно совершенно с другой.
Так вот именно поэтому сейчас все чаще и возникают в среде экономистов, как бы, и прогнозистов мысли и прогнозы того, что экономика сейчас, экономика развитых стран опять вернется на круги своя, поскольку что мы еще наблюдаем? Мы сейчас говорим о Европе, о Западе в основном, но ведь третий мир, который так называемый, особенно некоторые его регионы, Китай, Индия, отчасти Латинская Америка, он тоже очень сильно изменился за последнее время. И вот эта вот магия дешевой рабочей силы, которая приводила к перетеканию инвестиций из развитых стран в развивающиеся, она сейчас понемногу перестает действовать. И сейчас уже в США уже это становится более заметно. В Европе еще не настолько, но тем не менее, возможно, под влиянием вот тех явлений, о которых мы только что говорили, под влиянием того, что вот эти быстрых денег становится все меньше и меньше, возможно, экономика опять в той или иной степени вернется к так называемому реальному производству.
Реиндустриализация, называют.
Да.
И вот последний вопрос. Естественно, ответить на него мы не сможем, можем сказать только, что мы думаем по этому поводу. Может ли вернуться в том или ином виде то, что Макс Вебер называл протестантской этикой капитализма с четко разработанным отношением как к бедности, так и к богатству, Саша, в Европе?
Может вернуться, но не сразу. Мне кажется, я не экономист, но думаю, что еще потенциал кризиса не исчерпан далеко, и будет какая-то вторая волна. После нее как бы будут изменения не только как бы там в стиле жизни, в потреблении и так далее, но и в сфере каких-то ценностей.
Слава, переквалифицируется ли Остап Бендер в управдома?
Ну, сложно сказать. Если брать Остапа Бендера, то вряд ли, ему просто его характер этого
условный, не позволит. Условный характер.
Но, в принципе,
как
я
экономика.
Думаю... В принципе, я думаю, определенная ломка, безусловно, ждет общество, и экономическое, и психологическое. И, конечно, возможно, и мы... Если будем живы, как принято говорить, и вот поколение нынешнее, которое пережило вот этот период, последние примерно 20 лет в Европе, оно будет его вспоминать как такую странную, веселую эпоху, когда общество жило немножко как бы под кайфом, когда оно позволяло себе больше, чем могло. И, как и всякий кайф, как и всякая эйфория, это прошло. Настали времена более скучные, более тяжелые, более реалистичные. И, возможно, вот событие, которое произошло совсем недавно, я имею в виду избрание нового папы, оно в чем-то может быть символичным. Может быть, вот человек, взявший имя этого святого, который проповедовал бедность, он волей-неволей станет символом не только каких-то внутрицерковных процессов, об этом я судить не могу, но и, может быть, чего-то большего, поворота действительно к переосмыслению понятий бедности и богатства в европейском, может, и в мировом масштабе.
Ну, вот этого очарования деньгами было, насколько я понимаю, в европейской культуре и американской культуре два периода. Первый – это 20-е годы до 29-го года великого экономического кризиса и последующей депрессии, и оттиснуто это очарование в упомянутом неоднократно романе Скотта Фицджеральда «Деньги», и это 80-е годы, особенно в англосаксонских странах, когда Рейган у власти и Тэтчер у власти в Британии, делаются быстрые деньги, именно первые настоящие быстрые деньги в финансовом секторе послевоенной Европы и Соединенных Штатов, это тоже оттиснуто в замечательном романе Мартина Эмиса с таким названием «Money, деньги». А может быть, действительно, лет через 10 нашу эпоху будут вспоминать как эпоху вот примерно того же времени, с быстрыми деньгами, с сумасбродными богачами, с романтическими любовными историями и со страшным цинизмом людей, которые делают деньги и презирают бедных. На этом мы завершаем наш подкаст проекта «Европа». Мы обсуждали главную тему недели, а, собственно говоря, наверное, и всей европейской истории с какого-то периода, и современности, и, думаю, что будущего, бедные и богатые. Участвовали в разговоре мои коллеги по проекту «Европа» Александр Бобраков и Ярослав Шимов. Большое вам спасибо. Вел разговор Кирилл Кобрин. И я напоминаю, что все материалы проекта «Европа», текст, аудио, видео, все что угодно, картинки можно найти на сайте свобода.орг в соответствующем разделе «Проект Европа», а на наши подкасты можно подписаться на iTunes.